Страница 207. Раздел 1. Как Прудон разрешает жилищный вопрос. В номере 10 и в следующих номерах «Фольксштадт» помещена серия из 6 статей по жилищному вопросу, заслуживающих внимания только потому, что они, если не считать нескольких давно забытых полубеллетристических писаний 40-х годов, являются первой попыткой насаждения школы Прудона в Германии. Это такой огромный шаг назад по отношению ко всему ходу развития немецкого социализма, уже 25 лет назад, нанесшего именно прудоновским представлением решительный удар, что против этой попытки стоит выступить сейчас же. Решительный удар. В книге Маркса «Нищета философии. Брюссель и Париж. 1847 год». Так называемая жилищная нужда, которой в настоящее время уделяется в печати такое большое внимание, заключается не в том, что рабочий класс вообще живет в скверных, перенаселенных, нездоровых жилищах. Эта жилищная нужда не является чем-то специфическим для современности. Она не является даже одним из страданий, характерных именно для современного пролетариата, в отличие от всех прежних угнетенных классов. Напротив, она затрагивала почти в равной мере все угнетенные классы всех времен. Чтобы положить конец этой жилищной нужде, есть только одно средство – устранить вообще эксплуатацию и угнетение трудящихся классов господствующими классами. То, что сегодня понимают под жилищной нуждой, это особое обострение и без того скверных жилищных условий рабочих, создавшееся вследствие внезапного прилива населения в большие города. Колоссальное повышение квартирной платы, еще усилившееся скученность жильцов в отдельных домах, невозможность для некоторых вообще найти себе пристанище. И эта жилищная нужда только потому заставляет так много говорить о себе, что она не ограничивается рабочим классом, но затрагивает одновременно и мелкую буржуазию. Страница 208. Жилищная нужда рабочих и части мелкой буржуазии наших современных больших городов представляет собой одно из бесчисленных, более мелких, второстепенных зол, вытекающих из современного капиталистического способа производства. Она вовсе не является прямым следствием эксплуатации капиталистом рабочего как рабочего. Эта эксплуатация – вот коренное зло, которое социальная революция стремится уничтожить, уничтожая капиталистический способ производства. Краеугольным камнем капиталистического способа производства является именно тот факт, что наш современный общественный строй предоставляет капиталисту возможность покупать рабочую силу рабочего по ее стоимости, а выколачивать из нее гораздо больше ее стоимости, заставляя рабочего работать дольше, чем необходимо для воспроизводства цены, уплаченной за рабочую силу. Произведенная таким образом прибавочная стоимость распределяется между всем классом капиталистов и землевладельцев вместе с их оплачиваемыми слугами, начиная от папы и императора и кончая ночными сторожами и прочими. Как происходит это распределение, нас тут не интересует. Несомненно одно, что все, кто не трудится, могут жить только за счет того, что перепадает им тем или иным способом от этой прибавочной стоимости. Сравни «Капитал» Маркса, где это разъяснено впервые. Карл Маркс, «Капитал», том 1. Распределение, произведенное рабочим классом и безвозмездно отнятой у него прибавочной стоимости между нетрудящимися классами, совершается в ходе весьма поучительной и мелочной борьбы и взаимного надувательства. Поскольку это распределение осуществляется путем купли и продажи, одним из главных его рычагов является обман покупателя продавцом. И этот обман стал теперь в розничной торговле, особенно в больших городах, подлинным условием жизни для продавца. Но если лавочник или булочник обманывает рабочего на цене или на качестве товара, то он обманывает его не в его специфическом качестве рабочего. Напротив, коль скоро в каком-либо месте некоторая средняя мера надувательства становится общественным правилом, она с течением времени неизбежно находит свое возмещение в соответствующем повышении заработной платы. Рабочий выступает по отношению к лавочнику как покупатель, то есть как владелец денег или кредита, и, следовательно, вовсе не в качестве рабочего, то есть продавца рабочей силы. Страница 209. Пусть надувательство затрагивает его, как вообще неимущие классы сильнее, чем более богатые классы общества, но оно не является злом, затрагивающим исключительно рабочего, свойственным только его классу. Точно так же обстоит дело и с жилищной нуждой. Рост современных больших городов приводит к искусственному, часто колоссальному повышению стоимости земельных участков в некоторых районах, в особенности в центре города. Возведенные на этих участках строения, вместо того, чтобы повышать эту стоимость, наоборот, снижают ее, так как уже не соответствуют изменившимся условиям. Их сносят и заменяют другими. В первую очередь такая участь постигает расположенные в центре рабочие жилища, наемная плата со сдачи которых, даже при величайшей скученности, никогда не может, или во всяком случае крайне медленно может, превысить известный максимум. Их сносят и строят на их месте магазины, склады, общественные здания. Бонапартизм в лице своего османа в колоссальнейших размерах использовал в Париже слова Париже, добавленный Энгельсом в издании 1887 года, эту тенденцию для мошенничества и личного обогащения. Но дух османа прошелся и по Лондону, Манчестеру, Ливерпулю и, по-видимому, чувствует себя как дома и в Берлине, и в Вене. В результате из городских центров рабочих оттесняют на окраины. Жилища для рабочих и вообще маленькие квартиры становятся редкими и дорогими, и зачастую их вовсе и не найти, так как при таких условиях строительная промышленность, для которой дорогие квартиры представляют гораздо более выгодное поле для спекуляции, строит жилища для рабочих лишь в виде исключения. Эта жилищная нужда, таким образом, несомненно, сильнее бьет по рабочему, чем по зажиточным классам. Но, подобно надувательству лавочников, она отнюдь не представляет собой бедствие, гнетущее исключительно рабочий класс. И поскольку она затрагивает рабочий класс на известном уровне и при известной продолжительности, она точно так же неизбежно находит известное экономическое возмещение. Преимущественно этими-то страданиями, общими у рабочего класса с другими классами, в особенности с мелкой буржуазией, и предпочитает заниматься мелкобуржуазный социализм, к которому принадлежит и Прудон. И поэтому вовсе не случайно наш немецкий прудонист берется прежде всего за жилищный вопрос, который, как мы видели, никоим образом не является исключительно рабочим вопросом. Не случайно он, напротив, объявляет жилищный вопрос доподлинно исключительно рабочим вопросом. Съемщик по отношению к домовладельцу – то же, что наемный рабочий по отношению к капиталисту. Это совершенно неверно. Страница 210. В жилищном вопросе есть две противостоящих друг другу стороны. Съемщик, издающий в наем, или домовладелец. Первый хочет купить у второго временное пользование жилищем. У него есть деньги или кредит, хотя бы он был вынужден покупать этот кредит опять-таки у того же домовладельца по ростовщической цене в виде надбавки к квартирной плате. Это простая продажа товара. Это не сделка между пролетарием и буржуа, между рабочим и капиталистом. Съемщик, даже если он рабочий, выступает как человек имущий. Он должен был либо уже заранее продать свойственный ему товар, рабочую силу, чтобы с выручкой от этой продажи иметь возможность выступить в качестве покупателя права пользования жилищем. Либо же он должен быть в состоянии представить гарантии того, что эта рабочая сила будет продана. Своеобразные результаты, которым приводит продажа рабочей силы капиталисту, здесь совершенно отсутствуют. Капиталист заставляет купленную рабочую силу, во-первых, воспроизвести свою стоимость, а во-вторых, производить еще прибавочную стоимость, которая временно и впредь до распределения среди класса капиталистов остается в его руках. Здесь, следовательно, производится избыточная стоимость. Общая сумма наличной стоимости увеличивается. Совершенно иначе обстоит дело при сделке найма. Сколько бы ни сорвал сдающий в наем у съемщика, это всегда лишь передача уже существующей, ранее произведенной стоимости. А общая сумма стоимости, которой обладают съемщик и сдающий в наем вместе, остается без изменений. У рабочего всегда вымогают часть продукта его труда. Все равно, оплачивает ли капиталист его труд ниже, выше или по его стоимости. А со съемщиком это бывает лишь в том случае, когда он вынужден оплачивать жилье выше его стоимости. Поэтому попытка отождествить отношения между съемщиком и сдающим в наем с отношением между рабочим и капиталистом является полным извращением этого отношения. Напротив, мы имеем здесь дело с совершенно обычной товарной сделкой между двумя гражданами, и сделка эта совершается согласно экономическим законам, регулирующим продажу товаров вообще и продажу товара земельное владение в частности. Страница 211. Прежде всего принимаются в расчет расходы по постройке и содержанию дома или данной части дома. Во вторую очередь, стоимость земли, обусловленная более или менее благоприятным местоположением дома. Наконец, решает дело соотношение между спросом и предложением в данный момент. Это простое экономическое отношение отражается в голове нашего прудониста следующим образом. Однажды построенный дом служит вечным юридическим основанием для получения определенной доли общественного труда, хотя действительная стоимость дома в более чем достаточной мере давно уже выплачена владельцу в форме квартирной платы. Так получается, что для хозяина дома, построенного, например, 50 лет тому назад, первоначальные издержки покрываются за это время 2, 3, 5, 10 и более раз получаемой с него квартирной платой. Здесь перед нами Прудон весь как на ладони. Во-первых, упускается из виду, что квартирная плата должна покрывать не только проценты на издержки по постройке дома, но также и ремонт. Среднюю сумму безнадежных долгов и невыплаченной квартирной платы, равно как и возможные убытки от пустующих квартир. И, наконец, ежегодное погашение соответствующей доли капитала, вложенного при постройке, поскольку дом с течением времени становится негодным для жилья и обесценивается. Конец фразы, начиная со слов «и, наконец», добавлен Энгельсом в издании 1887 года. Во-вторых, упускается из виду, что квартирная плата должна также покрывать проценты на повышение стоимости земельного участка, на котором стоит дом, что, следовательно, часть ее состоит из земельной ренты. Правда, наш прудонист тотчас же разъясняет, что это повышение стоимости, происходящее помимо участия собственника земли, принадлежит по праву не ему, а обществу. Он не замечает, что тем самым, по сути дела, требует упразднения земельной собственности. Ну, на этом вопросе мы здесь останавливаться не будем, так как это отвлекло бы нас слишком далеко. Наконец, он не замечает, что во всей этой сделке речь идет вовсе не о покупке дома у собственника, а лишь о праве пользования им на известный срок. Прудон, который никогда не задумывался о действительных, фактических условиях, при которых происходит какое-либо экономическое явление, не может, конечно, объяснить себе, каким образом первоначальная сумма издержек по постройке дома при известных обстоятельствах может за 50 лет быть выплачена в десятикратном размере в виде платы за наем помещения. Вместо того, чтобы исследовать экономически этот отнюдь несложный момент и твердо установить, действительно ли, и если да, то каким образом он находится в противоречии с экономическими законами, Прудон спасается смелым прыжком из экономической области в юридическую. Однажды построенный дом служит вечным юридическим основанием для определенного ежегодного платежа. Страница 212. Как это происходит? Каким образом дом становится юридическим основанием? Об этом Прудон умалчивает. А ведь именно это он и должен был бы объяснить. Исследовав это, он нашел бы, что все юридические основания на свете, как бы вечны они ни были, не могли бы наделить дом такой силой, чтобы за 50 лет сумма издержек на его постройку была выплачена в десятикратном размере в виде квартирной платы, и что это возможно лишь в результате экономических условий, которые могут получить общественное признание под видом юридических оснований. А тут ему снова пришлось бы начинать сначала. Все учение Прудона покоится на этом спасительном прыжке из экономической действительности в юридическую фразеологию. Там, где храбрый Прудон не улавливает экономическую связь явлений, а это происходит с ним во всяком серьезном вопросе, он спасается бегством в область права и апеллирует к вечной справедливости. Прудон сначала черпает свой идеал вечной справедливости из юридических отношений, соответствующих товарному производству, чем дает, кстати сказать, столь утешительное для всех филистеров доказательство того, что форма товарного производства столь же вечна, как справедливость. Затем он старается, наоборот, преобразовать в соответствии с этим идеалом справедливости действительное товарное производство и соответствующее ему действительное право. Что мы сказали бы о химике, который вместо того, чтобы исследовать действительные законы обмена веществ и разрешать на основе их определенные задачи, захотел бы преобразовать обмен веществ сообразно вечным идеям естества и сродства. Когда нам говорят, что ростовщичество — противоречат вечной справедливости, вечной правде, вечной взаимности и другим вечным истинам, то разве мы узнаем о ростовщичестве хоть немного больше, чем знали еще отцы церкви, когда они говорили, что ростовщичество противоречит вечному милосердию, вечной вере, вечной воле Божией. Маркс, «Капитал», страница 45. У нашего прудониста дело обстоит не лучше, чем у его учителя. Договор о найме является одной из тысячи миновых сделок, которые в жизни современного общества так же необходимы, как кровообращение в теле животного.